«Тошно мне!» — схватилась за голову бабушка. Тет, делавшая в избе. «Это он что же, коммунист, вытворят? Отдых шабаркнул, отдых научил я на свою головушку». Бабушка наладилась преследовать меня и выпороть, но я уже перевалился через заплот, пятками сверкал по переулку. На берегу Енисея я отыскал сырую палку и без устали лупил ею, подбрасывая каменья. Дело дошло до того, что я уже не расставался с палкой и хлестал ею, почему попало. Бабушка не только раскаивала в своей затее, но и в панику вошла, потому что кроме своих стекол я высаживал их в прибрежных банях, добил в избе дяди Левонтия, у тетки Авдотьи и раму сокрушил. Приехавший в гости Зырянов вокруг этой рамы 2 дня ходил с карандашом за ухом, соображая, с какого боку начинать починку, и на 3-й вынес решение — рама не поддается ремонту, придется делать новую. Бабушка не успевала выслушивать жалобы и драть меня. Председатель сельсовета Митроха напомнил о себе, передал бабушке еще одно строгое упреждение. Но чем больше меня драли, чем чаще сулились принять крутые меры, тем упорнее я добивался цели. И дело дошло до того, что сама бабушка, придя по поводу на Енисей, заискивающе попросила: «Ну-ка, шалкни, шалкни!» Я набрал в горсть камешков, отхукнул от себя лишний дух и так поддел глазину, что бабушка задрала голову и воскликнула: «Эвон как зазвездил!» «Вовсе промазал», — соврал я бабушке, чтоб еще поддержать ее в напряжении. Где упала в воду, она не видела. «Да нет, кажись, попал», — настаивала бабушка, пытаясь уверить меня в том, что я могу отправляться играть в лапту, и, глядишь, перестану кружить стекла. «Вот теперь смотри!» Один за другим подбросил я пяток камней и, не давший ему пасть, так поддел, что бабушка с облегчением закрестилась. «Тут и сумлеваться нечего. Всех расколошматишь. Смело вступай в дело». И, сокрушенно качая головой, вздохнула. «И забьет!» — язвила бы его. «И спластат обучонки! И сам испластаться!» Обалделый от удачи, я пластался в лапту до беспамятства и, в конце концов, сделался маткой, выжив с этой должности Леонтьевского Саньку. Он, конечно, жёг по части бегать, увертываться от мяча, ловил свечки по настроению, то все подряд, то ни одной. Санька, конечно же, надеялся вернуть себе утраченную должность, снова сделаться главарем в игре. Утро, бывало, еще только-только займется, чуткнется солнце в стекла и распахнут в доме створки, а Саньки тут как тут. «Эй, Антихрист!» — кличет. «Выходи на улку!» Отодвинув занавеску, бабушка напускалась на Саньку. «Ты кого передразниваешь, родимец, тебя расшиби? А? А? Это тебя в школе-то учат?» «Еще и арифметики!» — лупил Санька красные бесстыжие глаза. — «Но не язва, не проходимец!» — хлопала себя бабушка по юбке и наваливалась на меня. — «Хватай еду-то, хватай! Живьем заглатывай! Не успеешь набегаться!» И уже вдогонку. — «До ночи носись, башку сломи!» Я уже не слышал бабушку. Мыслями был уже далеко от нее. Все наказы сразу за воротами вылетали из моей головы, потому что внутри занималось, распаляло меня чувство схватки. И в то же время не покидала рассудительность перед дележкой. Могут одной матке слабаки попасть, другой наоборот. Тогда до ночи не отгалишься. Матке полагалось не только беспромощно лупить по мячу, но и быть хватким, изворотливым, дальновидным, даже суеверным. Мне, например, всегда везло, если в дележке первым в мою команду попадал Колька Демченко, и потому творились козни, чтоб мне его точнее отгадать. Верный соратник по игре, Он всегда шел мне навстречу, хотя первое время, пока я не избегал одышку, со мной рисково было связываться. Творя намек, Кольк ковырял пальцем в носу, чесал пятку, подбрасывал складник, втыкал его небрежно острием в землю, либо задирал голову в небо. Бобра серого или носоря белого, волка кусучего или зайца бегучего, летчик сероплана или с парохода капитана, ну и безотказную бочку с салом или казака с кинжалом. Были загады и помудрей. Свинка — золотая щетинка. Иван-болван молоко болтал, да не выболтал. Меч-кладенец, калена-стрела, копье-булатное, мурзамецкое. Что это за копье такое, мурзамецкое, ни сном, ни духом никто не ведал, но и оно шло в оборот. Часто противная сторона пресекала козни и с позором отправляла ловкачей делиться по второму разу, но снова и снова плелись заговоры, устраивались ловушки, фокусы, и бывало, ох, бывало, канитель с дележкой растягивалась до свалки, команды разбегались, матха, схлопотав шишку на голове или фонарь под глазом, со своедельной личной лаптой уныло топал в свое подворье, где его впрягали в работу — полоть огород, чистить в стайке, пилить дрова, носить воду. Еще везло мне в игре, когда за горой солнце закатывалось в тучу и восходило не из тучи, когда корова наша ласка первой откликалась на голос березовой пастушьей дуды, когда в печи головешки не оставались, когда дед Илья во дворе был и провожал меня взглядом, когда дядя Левонтий напивался, но не впадал в кураж, не диковал. Словом, много у меня было разных примет и причуд. Вызнав об этом, бабушка подняла меня на смех. «Колдун у нас, девки, свой, домодельный!» И Тришху перешепчет. Ты бы хоть денег наколдовал бабушке. Подружки ее, сударушки, туда же. Тут я гляжу, все он тебя чет нюхт, потом голову задират. Это он приколдовывает. Да ну, че приколдовывать-то? А чтобы всех обыграть. А к небу-то зачем глядит? У него там свой интерес. Как там все по его расставлено, звезды, солнце, месяц, так он всех и обчистит. Че деться, поражались старушки. Отдак век наступил, парнишонка парнишонкой, а уж с нечистой силой знаться. Учена голова, подводила итог бабушка, и я взъерошенно налетал на нее. Че ботаешь? Че ботаешь? Ты на кого с кулаком-то? На бабушку родную? Спасибо. От, спасибо. А че дразнися? Я в школе учусь, нет никакого колдовства, никакой нечистой силы. А че есть-то? Смрад, суеверие, поповское, клику, клюку, шество. Че? Клюкушество, так учитель сказывал. От чему учат во школе-то? Вот, церкву заперли. Бословенья Божьего лишили люд, дичат помаленьку. Я, что ли, закрывал? А такие же бесы. Солнце ему не так упало, да не так поднялось. Причепи его, ковды ученый. Махнув рукой, я отправлялся на поляну мимо Бобровского дома. Если во дворе, в окне ли избы, видел Катьку Боброву, мне тоже в игре везло. Катька лет на 5 старше меня, но не задавалась и часто одаривала меня вниманием. То брала с собой по ягоды на увал, не болтыхалась нарочно возле удочек, как другие девчонки, которых хоть камнями бей, они все одно к удочкам лезут, нечисть всякую плетут. Катька подходила к рыбаку на цыпочках, присаживалась поодаль и тихим голосом спрашивала. — Клюет? Я молча поднимал из воды снаску с наздеванными на нее пескарями, сорожинами, ельчиками, ершами. — Ого! — уважительно восклицала Катька. — Молодец какой! Приятно и послушать хорошего человека. Украдчиво похрустывая камнями, Катька удалялась с берега, на ходу отжимала густые, потемневшие от воды волосы. Катька кормила кур, бросая горсти зерно с крыльца, вытянулась, напрягла шею и улыбнулась мне. Я подпрыгнул козлом, гикнул и, изображая из себя рысака, пошел чесать во все лопатки, чтоб видно было, что я уж не обздышливый. За деревней, на поляне, либо в Бобровском переулке, а то и на Взвозе, у Енисея, под Лихохловской бани расположилась братва. Жует серу, бросает камни в воду, втыкает складник в землю, чешется, треплется, ждет, когда появится парнишка с мячиком. Двое уже явились, со скоком колотят в стену бани мячиком, считают, сколько раз без остановки подпрыгнул мячик. Обладатель мячика — хозяин ценнейшей вещи. Ему почет, уважение и даже некоторые послабления в игре. Зажмурившись, смотрят матки при дележке на то, как хозяин норовит попасть в команду покрепче, ушивая, стараются не повредить его до синяков, еще обидеться. Но коли владеющий мячиком переступал закон игры, хватал мяч в разгар сражения и отправлялся медленным шагом домой, подбрасывая мяч и напевая «ля-ля-ля-ля-ля», парни за ним не гонялись, не упрашивали. Хрена! Давно соску не сосем. Мы, мужики, пусть в игре, но мужики, и суд наш молчалив, а приговор суров. Не брать хлюзду в игру. Вот и тешься сам с собой. Забавляйся. Мы Кольку подождем. Кольк Хохол, 18 блинов. Вот его какое прозвище. Как-то играли мы в верхнем конце села. Колька жрать захотел, домой бежать далеко. Он завернул к тетке своей, Степаниде Демченко. Она как раз блины пекла. И слупил парничок 18 блинов. Блин не клин, брюхо не расколет. И на войну Колька ушел с тем редкостным прозвищем. Погиб смертью честного бойца, потому что и в игре никогда не хлюздил. У Демченков есть мячик гуттаперчевый, на двоих с братаном Мишкой. Но Мишка постарше, редко ему доводится играть. Он помогает по хозяйству, заготавливает дрова, рыбачит. И чего Колька не идет? 19-й блин доедает, что ли? Гришка Домнин, тот самый, что больше всех накапливал бабок, паренек из богатенькой семьи, которого мы вчера вытурили с поляны, катнул нам мяч, идя на мировую, черный, резиновый, тугой. Васька Юшков, как поддел мячик ногой, он и запрыгал по камешкам, катясь к Енисею. Гришка будто рысь метнулся, схватил мячик у самой воды. «Больше мячик не получите, я с вам не играю». А мы с вам отшили его. Иди с бабушкой яички крашеные покатай за место лапты, советуют ему. Обрезни по мячику, как Витька Катеринин, чтоб в лоскутья. Это про меня. Я на седьмом небе от гордости. Было, было. В кои-то веки, пронятая моими мольбами, пристал как банный лис к заднице, бабушка Катерина купила мне в городе мячик. Первый и последний. Где уж она этакий сыскала, неизвестно. Черный, не черный, вроде бы как в пепле извоженный, липкий. Тетеньки и дяденьки, которые мячик такой делали, видать, думали, что аккуратные деточки будут его по травке катать, из ладошек в ладошки перебрасывать. Духом не ведали, знатьем не знали они, что где-то есть сорванец, без промаху, попадающий лаптой по любому камешку, отправляя его аж за сплавную бону. Купил я тебе мячик. Разорился, конечно, но уж делать нечего, владей. Сияя, что солнце вешнее, бабушка катнула мячик с крыльца, и он запрыгал по ступенькам, заподскакивал и живым сереньким котенком затих у моих ног. Ну-ка, шалкни его, шалкни! Надо ли говорить, как я затрепетал от радости. бросился встреч мячику. Но тут же все во мне рухнуло. Произошло крушение жизни. Сырые эти мячики мы расшибали единым ударом. Я достал спрятанную под синями увесистую лапту, до стеклянного блеска отшлифованную моей рукой, трудовой рукой матки, подбросил мяч и поддал. Выбирая слушателей постарше, кои никогда не играли ни в какой мяч, кроме шерстяного, самокатного, потому как фабричных мячей в их отсталый век не водилось, страдая всем сердцем, бабушка несколько лет подряд рассказывала. От всей-то душеньки кидай ему мячик. И май, внучек, играй, дорогой ребеночек. А он, язва-то, арестанец-то, нет, чтобы бабушке спасибо сказать. Хе-хе, чего захотела. Послушай-ка, послушай-ка, кума, глянул на меня, внучек-то, ребеночек-то, дорогой, ну, чисто рублем подарил. За место спасибо? Ага, дедушка, и дедушка родимый. Тырло вытаращи, так сразу руки вверх. Живем, сдавайся. Глянул эдак-то, да как по мячику резнет стягом. Стягом, матушка моя, стягом. Вьем в мячик-то, аж что-то зачуфыркало. Зачуфыркало, кума, зачуфыркало, ровно в бомбе гремучей. С нами и крестная сила. Шипит мячик, пипка отвалилась, а это... Язва-то, архаровец-то облокотился на стяг. Чё, дескать, и шорши бить? От их до какой черты в школах да клубах довели. Сегодня мячик потрошат, завтра за людей примутся. Дала бы ему баню. И дала, как не дать. 5 гривен, как 1 копейку, высадила. Бабушка сморкалась в передник, и дальше, знал я, пойдет. Какие наши достатки? Где работники-то? Сама обезножила. Старик на курятнике кряхтит. Не то помират, не то забастовка опять. 33-й год все подмел по сусекам, сундукам, по амбару и двору. Дед, как оказалось, после не бастовал. Он отбывал свои последние сроки на земле. Держались лесом, огородом и тем, что изредка давали нам тетки и дедья. А у них свои семьи и нужда своя. На Усть-Мане расположилась сплавная контора. Построен рейд с поперечной гаванью для задержки леса. Средь редко рассыпанных избенок и широких загонов для скота по-хозяйски широко, бесцеремонно втиснулись несколько бараков, столовая из теса, клуб из кругляка. Берег вдоль и поперек испластали тракторами, пашни опутали цинками. Вольный, дерганный люд, не знающий цену никому и ничему, землей подавно, натарил по пашням дороги и тропы, повалил заплоты, пустил пристройки на дрова. В бараках жили от получки до получки, бурно, беззаботно, весело. За иные заимки, занятые сплавщиками, выплачены были какие-то суммы, но на большинстве заимок избы стояли заколоченные. Мужики и бабы растерянно замолкли по своим сельским дворам, а на беспризорную землю от леса двинулась трава, боярышник, бузина и всякая лесная нечисть. Но, сопротивляясь одичанию, еще многие годы меж штабелей леса, где-нибудь на бугре, а то и на завалине барака, во дворе школы, возле помоек, вдруг всходил и отделялся от дикой травы колосок ржи, пшеницы, метелки овса, кисточка гречи. Случалось смятый, сваленный к воде, размичканный яр прошибал росток картошки. Овощ пробовал расти и родиться. Землю заняли, не раскорчевав ни одной полосы взамен. И великим потом, и мозолями отвоеванная когда-то у непроходимой тайги пашня скоро пришла в запустение, исчезла, обратилась в ничто. Существовал закон, защищающий интересы крестьян. Но мужики закона того не знали. Старые, вроде моего деда, Ильи Евграфовича, люди махнули на все рукой, позабирались в избы и начали заглухать без работы. От веку, жившие землей, ничем другим жить они не были научены. Хозяева, кои были еще в селе, сделались межедомками, рыскали меж колхозов, сплавной конторой, известкового завода, сшибая случайные подряды. Земли колхозу не хватало. Какая в наших камнях земля? Там клочок, тут вершок, и при всем этом самые лучшие пашни пустили на распыл. На левой стороне Енисея, что поза островом, оттяпало овсянскую землю подсобное хозяйство института. На Фокинском улусе, том самом, где потерялся когда-то сын тетки Апрони Петенька, расположилось подсобное хозяйство другого института. Разохотились городские на дармовую землю. Тем временем колхоз имени товарища Щетинкина, и без того едва теплящийся, чадил, как восковая свечка, пока совсем не угас. И когда я ныне слушаю удивленные речи, откуда, мол, и как появилось варварское отношение к земле, равнодушие к ней, могу точно указать дату. В родном моем селе Овсянки это началось в 30-х годах, в те бурные дни. Тем летом, как на грех, поссорился с бабушкой и ушел в другой дом Кольча-младший, оставив с нами первую жену. Какое-то время жена Кольча-младшего пожила с нами, потом забрала ребеночка и тихо утащилась домой. Безлюдно, пусто сделалось в нашей избе. Бабушка, боясь лиходеев, не выставляла рамы в середней и в кути, а выставленные в горнице неряшливо на скорую руку обмыла. В одинокой скорби застыло лежавший на курятнике дед, никаких замечаний ей не делал, на поношение ее не отзывался, курил беспрестанно, редко и нехотя с кряхтением сползал с лежанки своей, чтоб сходить до ветру или в баню. Во дворе начала расти, путаться трава-мурава, подле заплотов мокрица, меж тесаной слани и за стайками на старых кучах назьма густо взошел овес. Под навесом по углам ржавели плуг, барана, железные грабли. Заплоты подернулись каменным мхом, даже ворота состарились, треснули, ощетинились серыми ощепинами. Старчески скрипели, когда их пробовали отворять, петли-то дегтем не мазаны. Однако моя жизнь как направилась, так и шла отлаженно. Кусок хлеба, молочишко плошку, пару картох и готов к сражениям боец. И потому я не особо понимал, что значит для нас 5 гривен. Считал, что бабушка подлиннее называла 50 копеек для того, чтобы шибче уязвить меня. Его в утилище можно сдать, — презрительно процедил я сквозь зубы, — за 2 копейки. — Кого это? — Мячик. — Видал, кума? — Видал, чё он умёт? — Да уж. Ращу его, из кожи лезу. Во школу снарядила, а он... — Убирайся, чичаж же с глаз моих, запарю до смерти! И я убирался с облегчением, ухмыляясь, подциркивая слюной сквозь зубы, независимо, в развалочку. Эка его родимец-то корежит. Это он, кума, дразнит меня. Изгаляться. Я ему мячик за 5 гривен. Это кому неслуху мячик? Ремня ему. Об мячике я возьми и расскажи братве. Изображая потеху, словно в клубе на спектакле, гримасничал, хлопал себя по бедрам, повторял, продергивая бабушку, 5 гривен, 5 гривен. Ребятня каталась по траве, а я старался. Вечером бабушка налила мне простокваши, экономно отрезала ломоть хлеба, и не как прежде, сначала за ухо или за волосья, отойдя к печи, сложив руки на груди, с глубокой обидой сказала: «И несовестно. Родну-то бабушку худославишь? Мячика ему, видишь ли, не такой купила». И, помолчав, с горьким вздохом закончила: «Слышно, арестанец-то, папа твой, скоро воротится, маму тебе нову заведет. Передам тебе с рук на руки, ослабонюся. Нати, дорогие родители, сохранила, сберегла, грехов натерпелась, слезы не к речку пролила. Одевайте, обувайте, мячики ему хорошие покупайте». Меня обварило жаром. Горело лицо, кололись толсто волосы на голове, сил не было поднять глаза. Мне бы, как раньше, прощенье у бабушки попросить, и ей бы, и мне, и деду, всем легче. Но я уже отведал зла, нажил упрямство, научился ощетиниваться против укоров. Жри уж, жри, покуль дают. Бабушка побьет, бабушка пожалеет. Но вы, родители, кто знат, чё сами кусать будут.